بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые братья, рад вас всех видеть. Да, Аллах, чтобы каждый шаг, который вы сделали, чтобы прибавить свои знания и вышли в поисках этих исламских знаний, без которых наш образ жизни не будет соответствовать тому, что хотел Аллах и его посланник Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы Аллах записал каждую эту минуту и каждый этот шаг на чашу весов, где будут сложены и собраны наши именно хорошие дела, по милости Аллаха, чтобы Аллах Субхану ва Тааля ввел нас в райские сады. Аллахума амин. Сегодня, иншаллах, мы продолжаем изучать книгу, которая называется «Аль-Адилля аля атибари аль-масалих валь-мафасид филь-фатава валь-ахкам». Доказательства из Корана, из Сунны, из изречений и действий сподвижников, и также наших праведных предшественников и великих имамов, как основателей четырех мазхабов и других алимов, приводятся в этой книге эти доказательства о том, что в вышеупомянутых источниках шариата делается обязательный учет и уделяется главное внимание, прежде чем человек вынесет какое-то решение или совершит какой-то шаг, чтобы человек оценил, какой будет вред или какая будет польза от совершения этого действия. То есть, прежде чем что-то совершить, человек должен думать о последствиях. Представить себе, да, если я вот это сделаю, какой будет результат, какой будет исход. Вот на это указывает много аятов из Корана и много хадисов, и много изучений сподвижников и других великих алимов. Почему мы сказали, что эта книга является важной для нас? Потому что большинство братьев, которые сегодня хотят что-то сделать для ислама, это молодежь. И молодежь, мы знаем, они склонны к максимализму. Порой делают какие-то необдуманные, в чем-то бывает даже авантюра, такой неоправданный риск, от которого вроде бы у него намерение было угодить и принести пользу исламу, в конечном итоге оказывается, что он больше нанес вреда для ислама. И эта книжка очень важна, особенно когда мы ведем деятельность на исламском поприще, когда от наших действий страдает общество, мусульманское общество, или же имидж и достоинство ислама и мусульман. Постараюсь затронуть некоторые аяты и некоторые другие аргументы из сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, если на это будет воля Всевышнего. Так вот, на этом уроке что мы обсуждаем? Как ислам требует от человека, будь это проблема индивидуального плана, частного характера, или же, значит, действие, которого касается общественный интерес, благо общества. Если человек что-то собирается делать, он должен взвесить предварительно все за и против. И все нюансы учесть, чтобы избежать того, что он не хотел. Как мы говорим, хотел как лучше, получилось как всегда. В шариате это не допускается, братья. Мусульманин, как в хадисе говорится, «Ля юльдагу му'мин мин джухрин марратейн». Мусульманин не обжигается два раза из одной норы. Два раза он не даст себе укусить какому-нибудь присмыкающемуся или чему-то, которое может нанести ему вред. То же самое мусульманин два раза не повторяет свои ошибки. Поэтому очень важно, чтобы, что бы мы ни делали, делали это взвешенно. Из-за того, что зажимают и прижимают к углу или в угол, заставляют делать необдуманные вещи, даже котенка там, если прижать и напугать, он тоже может наброситься на льва и на человека. Хотя у него нет сил на это. Но значит ли это, что если меня прижали в угол, что я должен делать неадекватные, неправильные с точки зрения шариата шаги? Или же у меня есть выход из этой ситуации, или же есть у меня установление шариата и условия, которые я должен соблюдать, чтобы выбор был самым, что ни на есть правильным. Однозначно есть, братья. Из-за того, что постоянно нам внушают, что вы враги человечества, вы такие-сякие преступники без преступления, это ни в коем случае не должно нас подталкивать на ошибки, на промахи, на преступления и с точки зрения шариата, и с точки зрения общечеловеческой логики и нормального человеческого мышления. Поэтому еще раз услышать, еще раз понять, еще раз постараться запомнить эти доводы, аргументы из Корана и Сунны, и из изречений великих ученых является первостепенным, прежде чем человек будет на себя что-то брать или что-то делать. Давайте приведем два доказательства из Корана, в котором есть с сравнение между пользой и вредом, который будет в результате совершения того или иного поступка или действия. Это касается нас, братья. Ислам и Коран, да, это неразрывно связано друг с другом. Без Корана и без его руководства говорить, что я мусульман, это просто смешно. Потому что мы себя называем мусульманами в первую очередь, потому что являемся мы приверженцами и последователями Корана и сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Давайте, когда мы будем что-то делать, будем смотреть на то, что говорится в Коране или что говорится в сунне. В аяте под номером 219 из сурат аль-Бакара говорится: «Ясалунака анил хамри валь майсир. Кул фихима исмум кабиру ва манафиу линнас, ва исмухума акбару минна фейма». Обыденным делом было для арабов того времени, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был послан, чтобы они употребляли спиртное как напитки, соки, которые мы можем поставить и во время завтрака на стол, и в обед, и ужин. Вот такие спиртные напитки для них было в порядке вещей, как для нас соки и какие-то разные напитки. Для них спиртное было в порядке вещей. Но они знают, что это является каким-то мерзким, скверным, омерзительным. С точки зрения их логики они считают, что оно одурманивает. И поэтому они спрашивают: а на самом деле, если у нас ислам, религия, призывающая к чистоте, значит, в этом, может быть, тоже есть что-то зазорное, что-то порицаемое с точки зрения шариата. И что они сделали? Начали спрашивать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: раз ты нас призываешь к чистоте и духовной, и физической, и во всех планах, а что ислам говорит по поводу вот этих напитков, которые опьяняют, этих спиртных, и также добавили еще и азартные игры, которые тоже у них были распространены. Спрашивают кого? Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах отвечает пророку, потому что пророк от себя ничего не говорит. Что бы он ни говорил, делается, или он говорит под разрешение, дозволение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Так вот, Аллах говорит: если они тебя спрашивают о спиртных и азартных играх, скажи им, что в них есть большой грех. Есть большой грех, и есть некоторые выгоды для людей, некоторая польза. В этом для кого-то может быть польза, но есть также очевидный вред, очевидное зло, очевидный ущерб, очевидный убыток, который претерпевает тот, который приближается к этим двум видам запретных ислами действий. Но дальше что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что касается темы нашего урока: «Ва исмухума акбару мин нафиима». Хотя и есть и польза, и есть вред, Аллах Субхану ва Тааля говорит, они являются более вредоносными и более пагубными, чем приносящими пользу. Вреда в них больше. Значит, Аллах Субхану ва Тааля намекает нам, что прежде чем что-то делать, мы должны задуматься, в этом есть вред или есть польза. Если вреда больше, значит, оно автоматически становится запрещенным. Давайте посмотрим, как комментирует этот аят автор книги. Фашарибуль хамри объясняет, почему в нем вреда больше. Тот, который употребляет спиртное, ятаадда аляль ахарин, нападает на других, угрожает им, агрессивно ведет себя, биддарб, может ударить их, ващатм, или же, если до рукоприкладства не доходит, хотя бы будет сквернословить, или же ругать их теми словами, которые в данном случае они не заслуживают, валькатль. Иногда может дойти это рукоприкладство до смертельного исхода. Бывает, что состояние опьянения, человек убил там свою жену, или друг друга пьяные там перерезали, однозначно, да. Это некоторые проявления вреда, которые содержат в себе употребление спиртного. Дальше, еще один вред. Ваятрукуль ибада. И пьяный человек оставляет поклонение, да, и намаз, и что угодно другое, которое является для него фардом или сунной в это время. Вахия мафасид азиматун ла тукавимуха аль-масалиху аль-мазума. Это говорит огромные виды зла и вреда, которым приводит употребление спиртного или приближение к этим азартным играм, по сравнению с той выгодой, которую может извлечь человек, употребляя это спиртное или играя в азартные игры. А какая может быть выгода, какой может быть польза? Что пьяный человек, он уходит от своих проблем, некоторое время отдыхает, да, может заснуть там и так далее. Какая-то польза есть, да, по его мнению. Или же азартные игры, хотя я и могу, например, кого-то обидеть, хотя я могу и намаз оставить, потому что азартный, а не потому что входишь в азарт и обо всем забываешь, кроме этого. Плюс к этому ты можешь еще и, если ты обидишься слишком на хозяина этого
заведение, можешь и сломать его имущество и так далее. Это вред, плюс, что он может, значит, заработать за малый промежуток времени, и очень редко это случается, большую сумму, большой выигрыш. Может быть такое? Все, которые ходят играть, они зачем туда ходят? Они хотят без труда вынуть кита из того места, где он не бывает, из пруда. И редко, значит, это получается. Поэтому, значит, шариат ставит на чашу весов огромный страшный вред и какая-то мнимая, даже нереальная, а мнимая, скажем, там, с его точки зрения, с его логики, польза, которую он может извлечь, если он будет приближаться к этим запретным действиям. Так вот, фахаза мисаль, этот аят является примером «Аля таарудил маслаха мааль мафсада», что здесь идет противоречие между пользой и между вредом. Нужно из них выбрать одно. И поэтому «Вамураатул агляба минхима», и что шариат учитывает и отдает предпочтение более очевидному, более явному из этих двух вещей, которым нужно сделать выбор или надо отдать предпочтение. Что здесь более очевидным является, братья? Зло или польза? Зло и вред. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля впоследствии запретил эти два вида харамных, запретных действий, потому что от него зло и вред, и ущерб, и убыток намного-намного превышает и более сильнее проявляется, чем пользу, которую извлекает тот, кто совершает этот харам. И этот аят был ниспослан как предисловие или в преддвериях ниспослания конечного запрета, как, значит, намек на то, что впоследствии может прийти прямое указание, в котором будет сказано, что это является злом бесспорным, и это является харамом, и не приближайтесь, как будет уже впоследствии ниспослано в другом аяте. В этом аяте есть бесспорный запрет, или здесь только намек? Только намек. Намек говорится, что в нем вреда больше, чем пользы. Чтобы у кого есть разум, начали размышлять. Это нам с вами тоже, братья, нас тоже касается. Если мы что-то делаем, сфера должна подумать. В этом вреда больше для ислама и мусульман или пользы больше? Если он осмыслит, тогда его выбор будет правильным. Это один из примеров, когда шариат именно в Коране указывает на то, что человек должен размышлять и посмотреть, где больше пользы или где больше вреда. Еще один аят из Корана, в котором тоже мусульманам является обязательным 7 и 70 раз отмерить до того, как он начнет резать. Аят 108 из сурат Аль-Ан'ам. Что Аллах Субхану Тааля говорит? وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. И не поносите тех, которым призывают кто-то, которые являются заблудшими помимо Аллаха. Если вы будете поносить и ругать их, значит, идолов, их кумиров, это приведет к тому, что, как ответная реакция, они начнут ругать и порицать, поносить вашего Господа. Да, если мы их богов не считаем богами и что угодно в их адрес говорим, это приведет к тому, что они начнут говорить те же слова в адрес нашего Господа, да, Творца Единого Аллаха Субхану ва Тааля. Это они сделают, говорят, по невежеству. Так вот, почему Аллах запретил говорить что-то недозволенное в адрес этих богов? В кавычках. А? Потому что в результате это приведет к худшему. Давайте прочитаем комментарий. Фасаббу алихати аль-мушрикина аль-батила ва тахкиру тавагит ва тасгирухум хатта ядруфа шанухум маслаха. То, что мы будем поносить идолов этих, истуканов и богов этих язычников и многобожников, чтобы они сами разуверились, в этом есть выгода. Есть польза или нет? Есть, конечно. Валякин لما ترتب على ذلك مفسدة كبيرة لا تقاومها هذه المصلحة وهذه المفسدة هي سبهم لله وقدرتهم على ذلك نظرا لضعف المؤمنين حينئذ نهاهم الله عن سب آلهتهم. Но когда уже человек дальше смотрит, чуть дальше, главное не сказать то, что на душе, а главное подумать о том, что если я скажу что-то неуважительно в адрес этого человека, или его убеждений, или его идолов, или кумиров, какая будет у него реакция, какой будет исход этого события? Вот к этому Аллах Субхану ва Тааля призывает. Хотя и в этом и была польза, тем, что я насмехаюсь над их убеждениями и над их кумирами, но в конце это приведет ответной реакцией, что они начнут говорить те же слова, в которых будет поношение в адрес Всевышнего Аллаха Субхана Та'аля, в адрес которого ни в коем случае нельзя это говорить. И тем более, что у них, когда этот аят был ниспослан в мекканском периоде, сила на то, чтобы доказать и утвердить свою правоту, была намного-намного выше и сильнее, чем возможности мусульман. Помню, когда мы уезжали из Египта, один знаток шариата сказал: «Удели все свое внимание разъяснению мудрости своей религии, его превосходства над другими верованиями. Все внимание удели тому, чтобы показать красоту и величие ислама. Потому что вы, говорит, представляете там религиозные меньшинства. Тем самым, чтобы обратили внимание на вас, из-за того, что вы их часто или много критиковали, исход может быть таким, что ваш дават может быть в корне пресечен или же остановлен». Поэтому, если мы здесь представляем на самом деле религиозное меньшинство, то, как в этом аяте говорится, и как был, значит, момент и положение мусульман, когда был ниспослан этот аят в Мекке, предпочтительным для нас является говорить о преимуществах, о подлинности и об оригинальности нашей религии, в котором он, Аллах Субхана Та'аля, сохранил его. В результате может привести к тому, что всячески будут затыкать нам рты, потому что сила и возможности, и людские ресурсы сегодня находятся на стороне немусульман. Как применимо это, субханно, сегодня? Представляете, если мы не задумаемся об этом, может привести к тому, что ислам будет подставлен и подброшен на растерзание всех этих противников этой чистой веры и верования. Эти два примера из Корана, который сегодня мы привели, и как мы узнали, второй аят, который сейчас мы прочитали, указывает на то, что выгоду, которую мы извлекаем, на нее закрываем глаза, когда видим вред и зло, которое у нас приводит в совершение того, что мы считали для себя в данный момент дозволенным. Значит, ради того, чтобы предотвратить большое зло, предотвращаем его, закрывая глаза на выгоду, которую можем извлечь, совершая то или иное действие. Хорошо, братья. Второй раздел этой книги называется «Аль-Адилля Минас-Сунна». Аргументы и доводы из сунны, в которых подтверждается, что учет последствий является необходимым, и думать об этом является обязательным до того, как человек приступит к совершению какого-либо действия. ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. Что это значит? Этот хадис, приведенный имамом Бухари от Аиша, здесь рассказывается, что пророк صلى الله عليه وسلم обратился к ней и сказал: «О Аиша, если бы этот твой народ не был бы близок своей истории к куфру, то есть они недавно приняли ислам, они являются новоиспеченными мусульманами, у которых еще есть пережитки прошлого, язычества, джахилия. Если бы я этого не боялся, что их иман еще является слабым и шатким, я бы разрушил эту Каабу и сделал бы, говорит, вместо одной двери, который сегодня даже мы это видим, и сделал бы, говорит, вместо этого встроил бы там еще другую дверь. Две двери. Одна дверь, чтобы заходить, другая, чтобы уже выходить из дома Аллаха на земле, из Каабы. Перевод понятен, братья? Я бы, говорит, разрушил бы и перестроил бы Каабу, изменил бы ее вид. Когда приводил этот хадис, имам Бухари сделал для него оглавление, заглавие. Что сказал? Бабу ман тарака бад аль-ихтияр махафата ан яксура фахм бад ан-нас анху фаякау фи ашадд минху. Раздел, в котором рассказывается о том, кто оставил то, что было дозволенным, может быть, по мнению пророка саллаллаху алейхи ва саллям, было даже и предпочтительным сделать, из-за боязни, что люди не поймут, что он сделал. И это приведет, что в конечном итоге результат будет хуже, чем было до того, как он совершил это действие. То есть из-за того, что там двух дверей нету, там одной двери не хватает, это какой-то минус. Значит, пророк хотел изменить, значит, это является нежелательным. Но если бы он это изменил и встроил бы, и поставил бы там вторую дверь, это привело бы большему минусу, чем было до того, как совершит это действие. قال ابن حجر رحمه الله говорит: وفي الحديث معنى ما ترجم له. И действительно в этом хадисе есть сходство с тем заглавием, которое он дал, когда приводил этот хадис. لأن قريشا, потому что курайшиты, كانت تعظم أمر الكعبة جدا, очень сильно возвеличивали Каабу, уделяли ей очень пристальное внимание и следили, чтобы ничего в ней не изменилось, чтобы никто до нее не дотронулся, никаких изменений, чтобы не было. Фахашия, саллиллаху алейхи вассалям, и пророк саллиллаху испугался, а не азунну, что они подумают, ли аджли курби ахдим бил ислам, потому что они недавно пришли в ислам, аннаху гайяра бина аха, что он изменил облик Каабы, ли янфарида алейхим бил фахри фи залик, чтобы он один удостоился такой чести, чтобы в дальнейшем люди говорили, только пророку было суждено поставить вторую дверь для Каабы. Как будто он, как единоличник, хочет отличиться от всех арабов. Хотя пророк этого не хотел. Он хотел сделать то, что было более предпочтительным. Но они что могли бы подумать? Что он хочет этим возвыситься над нами, завоевать какие-то очки, да, показать свое превосходство, что никто до этого из них, если не мог осмелиться это сделать, пришел пророк и нагло это сделал. Это у них вызвало бы чувство зависти, потом зависть перешла бы в неприязнь и ненависть, и потом в конечном итоге могло привести к большой фитне, к смуте, что некоторые из них могли даже и стать вероотступниками. Потому что не поняли, что пророк саллаллаху алейхи хотел, или же не все они готовы воспринимать от пророка саллаллаху алейхи вассалям. Потому что фатху Макка, завоевание Мекки или открытие Мекки было для кого-то просто шоком. Просто увидели перед собой огромное 10-тысячное войско, которое никогда не видели, и у них не осталось ничего другого для сохранения своей жизни, кроме как уверовать. Были люди, у которых еще выбор ислама не был на основе убеждений. Был на основе той ситуации, которая вынудила их принять ислам. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подумал о том, что они это вообще не так поймут и не так воспримут, решил оставить Каабу в том виде, в каком она была до этого. Какой урок извлекаем? Юстафаду мину таркуль маслахати ли амни лукуя филь мафсада. Что предпочтительное, выгодное, с точки зрения шариата, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставил, увидев, что это может привести к худшему. Большому злу. Это один урок, который извлекаем из этого хадиса. Другой. Тарку инкариль мункари хашьята лукуя фи анкара минху. Что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сделал замечание, не изменил порицаемое из-за боязни, что это приведет к худшим. Например, люди бывают, которых иман висит на волоске. Если ты затронешь его чувства, он может воспользоваться под давлением шайтана, чтобы публично заявить о том, что он вообще не любит религию. Готов даже от нее отречься. Может быть такое или нет? Значит, мы тоже должны, братья, учитывать, если на наших глазах совершается порицаемое действие. Но если посредством моего вмешательства это приведет к худшему, я должен что сделать? Все равно вмешаться. Да? Потому что хадис говорит, кто увидел из вас порицаемое, то пусть изменит своей рукой. Там же не сказано думать о последствиях. Это однобокий подход. Когда мы, руководствуясь одним хадисом или одним аятом, хотим подстроить ислам под себя. Хотим обуздать религию. Не себя обуздывать и не самим подстраиваться под ислам. А как нужно подстраиваться? Делать универсальный подход к любым действиям. То есть всесторонне изучить все нюансы, все аяты или хадисы, которые касаются этого момента. Если этот хадис касается изменения этого порицаемого, также и этот другой хадис, который тоже в Бухари, касается, что если я попытаюсь или желаю изменить порицаемое действие, должен подумать предварительно, приведет это к худшему или нет. Если приведет к худшему, для меня предпочтительным и героизмом, и более правильным будет промолчать. Потому что я знаю, если я это скажу или если это сделаю, это приведет к худшему. И дальше еще один урок, еще одно наставление, которое извлекаем из этого случая, что «ва'анна л'имама», и что имам может строить политику со своими подчиненными на основе того, что им приносит пользу, если даже то, что он делает, является с точки зрения шариата менее предпочтительным. Как это понять? Это, конечно, очень сложно. Не каждый из нас сегодня готов это понять. Потому что мы хотим делать то, что нам кажется правильным, не то, что шариат. Если человек ведет общественные дела, он должен иногда соглашаться на совершение менее предпочтительного действия, оставив более предпочтительное, если люди не смогут это оценить или понять. Или если это вызовет недоразумение. Помните, я еще много раз рассказывал, когда Умар ибн Абдул-Азиза назначили халифом, правителем для мусульман, он сразу не стал наводить порядок в том плане, что резкие какие-то там кардинальные перемены делать. А постепенно, по мере осознанного подхода мусульман, по мере их убежденности, когда бывает уже самосознательность мусульман, начал постепенно прививать им любовь к исламу и тем самым постепенно обязывать им то, что является обязательным исламом или запрещать. И в этот момент такой же сострадательный к религии и ревностно относящийся к нему, его сын подходит к отцу и говорит: «Сегодня мы имеем право делать то, что мы хотим. Почему, — говорит, — ты не запрещаешь запретное и не обязываешь делать то, что является обязательным? Мне, — говорит, — неважно после этого, когда мы ради Аллаха все сделаем, где мы окажемся, даже если мы будем гореть или наше мясо будет кипеть в котлах или в кастрюлях. То есть неважно, что со мной будет, главное — сделать то, что Аллах, субхана та'аля, мне сегодня вменил в обязанность». Как вы думаете, каким был ответ отца, мудрого? Не зря же Умар ибн Абдул-Азиз стал правителем, а не его сын. Потому что сын мог сделать такое, от которого долго отошло бы или отходило бы мусульманская умма. Как сегодня. Наша молодежь наделает делов, и потом должны мы все оправдываться. Ислам не такой, они, иншаллах, хорошего хотели и так далее. Аллах, я не думаю, что из-за этих необдуманных действий братьев мы должны страдать или, значит, оправдываться. Аллах им судья. Я что хочу сказать? Если из-за его действий он порочит ислам, والله ему придется отвечать перед Аллахом Субхану ва Тааля. И Умар ибн Абдул-Азиз говорит сыну: «Махна, не спеши, говорит, сынок. Аллах Субхану ва Тааля, когда запретил спиртное, это, говорит, запретил в течение какого-то определенного периода, не спосылая три аята, касаясь именно спиртного. Три аята, один за другим, сперва косвенно, потом прямой намек, потом явный запрет. Людям, говорит, надо возможность дать осознать, дойти, понять. Кардинальные перемены, они не каждому под силу». То же самое здесь говорится. Если мы будем вести дела мусульман и будем представлять именно мусульманское сообщество, мы иногда должны делать менее предпочтительно, как Умар ибн Абдул-Азиз сразу не запретил, хотя это является, может быть, порой даже и недозволенным. Как он видит запретное, сразу это не пресекает. Это менее предпочтительно. Но из-за того, что резкие перемены могли привести к недоразумению и к фитне, он решил ограничиваться менее предпочтительным, закрыв глаза временно на более предпочтительное. А у нас что? Или халифат, или ничего. Если не с нами тот, то против нас. Или 100% все в исламе должны знать, или такфиром занимаемся. За любой грех готовы списать. Крайности. Или туда, или сюда. Так что человеку дать прийти осознанно, да, убежденно, с пониманием, никто шанса не дает. Как в хадисе том, когда один человек совершил грех, говорит человек ему, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям: «Ты, говорит, за это попадешь в ад». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Как ты можешь отвечать за Аллаха, за твою наглость, дерзкость и то, что ты решаешь за Аллаха, то, что не в твоей компетенции, Аллах, субхану ва тааля, говорит, простит его грехи и бросит тебя в ад». Слышали этот хадис? Это касается тех людей, которые, сидя в комнатках там или где-то там втихаря вдали от общества, начинают между собой шушукаться: этот, значит, ширканулся, этот куфранулся. А когда его спрашиваешь: да, ты что ты знаешь вообще о фетвах? Ты же вообще знаешь такое маслаха или мафсада? Ты какую-нибудь книжку на арабском языке читал? Ты хоть Коран с правилами по таджвиду можешь читать? Но это не каждый должен, я же брошюрку прочитал. Но цитирую то, что там есть, а не разбрасываться фетвами. Я почему это говорю, братья? Валлахи, сегодня наша умма из-за того, что она прижата в угол, потому что на нее давят многие, и кафирам это выгодно. Многие мусульмане сдаются в крайности. От этого нет нам пользы. Это нас рубают, валлахи, как каждый росток, который появляется. Главное, чтобы новых ростков не было. Нам нужно сохранить эти ростки, чтобы было поле, которое может давать плоды и урожай, и пользу приносить. Нужно уметь выходить и выкручивать из этих ситуаций. Особенно молодым людям, за которыми будущее. Ни старики, ни дети не смогут сегодня ничего сделать. Потому что старики, они уже болеют, у них и остеохондроз, и, как некоторые говорят, острый хондроз, и что угодно там, это болит, то болит. Вы будущее, и поэтому нельзя дать себя использовать. Особенно, когда мы для ислама какие-то дела делаем.
Дальше здесь остались еще один, два, три, даже четыре хадиса, в которых тоже делается учет того, что может быть вредоносным или приносящим пользу, полезным или плодотворным, и что этот учет необходим до того, как человек должен совершить какое-то действие, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сперва разломал всю эту Каабу или там стену разрушил, потом думает, ва, я так не думал, что у меня такая реакция, давайте быстренько замажем, как мы делаем, да? Сперва подумал, если сделаешь, что будет, валлахи, братья, когда до серьезного выбора подходит, никто из нас не думает. Главное показать свои мускулы, свою силу. Но ученые, которые сказали, что джихад является фардуаин, когда враг нападает, сказали, что это является первое условие. Сказали, есть еще и второе условие, чтобы это принесло пользу. Нет, как только услышали то, что нравится их страстям, их прихоти, остальное не важно, давай надо ринуться в бой. Результат какой будет, это нас не интересует. Представляете, какое-то преступление против тех алимов, которые только одно условие успели написать, вы уже пошли притворять в жизнь то, что вообще не является приносящим пользу. Вам говорят, чтобы дом построить, нужны кирпичи. Вы услышали кирпичи, пошли кирпичи друг на друга ставить. И там кто-то тронул, и дом разрушился. А он хотел сказать, нужен еще и раствор, там, да, и нужно еще и место. Он хотел сказать, вы взяли кирпичи и пошли дом строить. Потом говорят, разрушился, и еще, говорит, меня ранило. Или еще убило его. Вот так, валлахи, это элементарно. Когда мы, когда подходим к чему-то, берем из религии, как иудеи делали, «Атуминуна бибаады лькитаби ва такфуруна бибаад». Уверовали в то, что нам нравится, и отрекаемся и отказываемся от того, что нам сегодня не нравится, нашим страстям. Хотя 99% алимы не согласны с тобой. Если они тебе не подходят, отступники, трусы, слабаки. Понимаете, как страшно? Когда джахили, руководствуясь своими амбициями, хотят вершить дела, значит, делами ислама и мусульман, тем самым ухудшая все больше и больше положение ислама и мусульман. Мы, иншаллах, дальше вернемся, уже время, отведенное для этого урока, прошло. Продолжение об этих хадисах и о мнениях сподвижников услышим, иншаллах, на следующих встречах, если у нас будет на этом, иншаллах, терпение и желание, и если Аллаху субхана ва тааля будет угодно. Джазакум Аллах.